Неделя в истории. 1827 году, 27 марта, скончался русский поэт романтического направления, переводчик, прозаик и философ Дмитрий Владимирович Веневитинов. Надо признаться честно, поэта, которого как младшего своего брата оплакивал Александр Сергеевич Пушкин, мы просто забыли. А был он не просто поэтом. Он превосходно рисовал и сочинял музыкальные пьесы. Когда готовилось посмертное издание, Владимир Адоевский настаивал на том, чтобы в книгу вошли не только стихотворения, но и рисунки и музыкальные произведения Веневитинова. Мне бы хотелось издать их вместе с сочинениями моего друга, чудно соединявшего в себе все три искусства. А еще Веневитинов занимался математикой и медициной, фехтованием и верховой ездой, создал литературно-философский журнал «Московский вестник», переводил Гёте и Гофмана. В последний год жизни он выдвинулся в число ведущих сотрудников Азиатского департамента иностранной коллегии и готовился к командировке в Персию. В философских сочинениях Веневитинова трудно отыскать юношескую горячность и поспешность выводов. Именно 16-летний Веневитинов дал название целому направлению в тогдашней общественной мысли – «любомудрие». Участники кружка, собиравшегося в доме Веневитиновых, называли себя «любомудрыми». Познакомившись с лучшими образцами немецкой философии, они быстро ею переболели и вскоре с мальчишеской дерзостью решили, что возьмутся за создание самостоятельной русской философии. Именно это направление русской мысли увенчалось в 20 же веке именами Флоренского и Трубецкого, Ильина и Корсавина, Лосева и Панарина. Через много лет после смерти друга Хомяков писал: «С Веневитиновым бесспорно начинается новая эпоха». В последние полтора года жизни Дмитрий Веневитинов был и для Пушкина одним из самых близких людей, а дом Веневитиновых – родным для великого поэта. Инициатором знакомства был Пушкин, прочитавший статью Дмитрия о Евгении Онегине и признававшийся друзьям: «Это единственная статья, которую я прочел с любовью и вниманием. Все остальное – или брань, или переслащенная дичь». За полгода до своей внезапной кончины в ноябре 1826 года Дмитрий Веневитинов был арестован в Петербурге. Его подозревали в симпатии к декабристам и участии в тайной организации. Юный поэт прибыл в столицу, чтобы приступить к новым обязанностям на государственной службе, и справедливо считал свой арест оскорблением. В запальчивости он сказал жандармам, что был бы рад принадлежать к обществу декабристов. В результате несколько дней Дмитрия держали в сыром холодном карцере, однако, не найдя никаких доказательств вины, выпустили. Пережитое потрясение и простуда не прошли бесследно. Вскоре Дмитрий Веневитинов умер от болезней легких. А было ему всего-то 22 года. В этот же день, в 1892 году, в Варшаве умерла Евгения Тур, русская писательница, сестра Сухого Кобылина. Многие, возможно, читали ее повесть для юношества из жизни первых христиан «Катакомбы», но мало кто что-то знает о ней самой. Ее настоящее имя было Елизавета Васильевна Салиас де Турнемир. Она вышла замуж за графа Андре из очень древнего, известного во Франции с XIII века рода Салиас де Турнемир. За участие в дуэли граф был выслан из России и уехал один, оставив жену с тремя детьми, фактически предоставленными самим себе. После отъезда мужа Елизавета Васильевна, оказавшись соломенной вдовой, стала вести вполне эмансипированную жизнь. Увлекаясь юностью литературой, она устраивала в своем доме литературный салон, считавшийся одним из лучших в Москве того времени. В разное время его посещали Тургенев, Огарев, Грановский, Лесков, Леонтьев. Вскоре она и сама взялась за перо. В журнале «Современник» появилась первая повесть Елизаветы Васильевны «Ошибка» под псевдонимом Евгения Тур. Ее дебютное произведение имело большой успех. В 1861 году писательница основывает собственный журнал «Русская речь». Правда, просуществовал он недолго, только 13 месяцев. Здесь она опубликовала ряд статей, например, о Федоре Михайловиче Достоевском. Он тогда напечатал лишь первые свои 4 крупные вещи, но тонкому литературному чутью писательницы уже тогда было ясно, что это громадный великий талант. В начале 1862 года Елизавета Васильевна по политическим мотивам вынуждена была уехать во Францию, где жила последующие годы в Париже. Последние годы Евгения Тур пишет в основном повести и романы для детей и юношества: «Катакомбы», «Жемчужное ожерелье», «Хрустальное сердце», «Последние дни Помпеи», «Священная история Ветхого Завета». Книги эти пользовались огромной популярностью и многократно переиздавались, издаются и сейчас. Thank you. Неделя в истории. В 1827 году, 27 марта, скончался русский поэт романтического направления, переводчик, прозаик и философ Дмитрий Владимирович Веневитинов. Надо признаться честно, поэта, которого как младшего своего брата оплакивал Александр Сергеевич Пушкин, мы просто забыли. А был он не просто поэтом. Он превосходно рисовал и сочинял музыкальные пьесы. Когда готовилось посмертное издание, Владимир Адоевский настаивал на том, чтобы в книгу вошли не только стихотворения, но и рисунки и музыкальные произведения Веневитинова. Мне бы хотелось издать их вместе с сочинениями моего друга, чудно соединявшего в себе все три искусства. А еще Веневитинов занимался математикой и медициной, фехтованием и верховой ездой, создал литературно-философский журнал «Московский вестник», переводил Гёте и Гофмана. В последний год жизни он выдвинулся в число ведущих сотрудников Азиатского департамента иностранной коллегии и готовился к командировке в Персию. В философских сочинениях Веневитинова трудно отыскать юношескую горячность и поспешность выводов. Именно 16-летний Веневитинов дал название целому направлению в тогдашней общественной мысли – «любомудрие». Участники кружка, собиравшегося в доме Веневитиновых, называли себя «любомудрыми». Познакомившись с лучшими образцами немецкой философии, они быстро ею переболели и вскоре с мальчишеской дерзостью решили, что возьмутся за создание самостоятельной русской философии. Именно это направление русской мысли увенчалось в 20 же веке именами Флоренского и Трубецкого, Ильина и Корсавина, Лосева и Панарина. Через много лет после смерти друга Хомяков писал: «С Веневитиновым бесспорно начинается новая эпоха». Последние полтора года жизни Дмитрий Веневитинов был и для Пушкина одним из самых близких людей, а дом Веневитиновых – родным для великого поэта. Инициатором знакомства был Пушкин, прочитавший статью Дмитрия о Евгении Онегине и признававшийся друзьям: «Это единственная статья, которую я прочел с любовью и вниманием. Все остальное – или брань, или переслащенная дичь». За полгода до своей внезапной кончины в ноябре 1826 года Дмитрий Веневитинов был арестован в Петербурге. Его подозревали в симпатии к декабристам и участии в тайной организации. Юный поэт прибыл в столицу, чтобы приступить к новым обязанностям на государственной службе, и справедливо считал свой арест оскорблением. В запальчивости он сказал жандармам, что был бы рад принадлежать к обществу декабристов. В результате несколько дней Дмитрия держали в сыром холодном карцере, однако, не найдя никаких доказательств вины, выпустили. Пережитое потрясение и простуда не прошли бесследно. Вскоре Дмитрий Веневитинов умер от болезни легких. А было ему всего-то 22 года. В этот же день, в 1892 году, в Варшаве умерла Евгения Тур, русская писательница, сестра Сухого Кобылина. Многие, возможно, читали ее повесть для юношества из жизни первых христиан «Катакомбы», но мало кто что-то знает о ней самой. Ее настоящее имя было Елизавета Васильевна Салиас де Турнемир. Она вышла замуж за графа Андре из очень древнего, известного во Франции с XIII века рода Салиас де Турнемир. За участие в дуэли граф был выслан из России и уехал один, оставив жену с тремя детьми, фактически предоставленными самим себе. После отъезда мужа Елизавета Васильевна, оказавшись соломенной вдовой, стала вести вполне эмансипированную жизнь. Увлекаясь юности литературой, она устраивала в своем доме литературный салон, считавшийся одним из лучших в Москве того времени. В разное время его посещали Тургенев, Огарев, Грановский, Лесков, Леонтьев. Вскоре она и сама взялась за перо. В журнале «Современник» появилась первая повесть Елизаветы Васильевны «Ошибка» под псевдонимом Евгения Тур. Ее дебютное произведение имело большой успех. В 1861 году писательница основывает собственный журнал «Русская речь». Правда, просуществовал он недолго, только 13 месяцев. Здесь она опубликовала ряд статей, например, о Федоре Михайловиче Достоевском. Он тогда напечатал лишь первые свои 4 крупные вещи, но тонкому литературному чутью писательницы уже тогда было ясно, что это громадный великий талант. В начале 1862 года Елизавета Васильевна по политическим мотивам вынуждена была уехать во Францию, где жила последующие годы в Париже. Последние годы Евгения Тур пишет в основном повести и романы для детей и юношества: «Катакомбы», «Жемчужное ожерелье», «Хрустальное сердце», «Последние дни Помпеи», «Священная история Ветхого Завета». Книги эти пользовались огромной популярностью и многократно переиздавались, издаются и сейчас. Многие знают строчку «Спешите делать добрые дела», но немногие, наверное, знают, что строчка эта из стихотворения советского поэта Александра Яшина. «Мне с отчимом невесело жилось, все ж он меня растил, и оттого порой жалею, что не довелось хоть чем-нибудь порадовать его. Когда он слег и тихо умирал, рассказывает мать, день ото дня все чаще вспоминал меня и ждал. Вот Шурку бы, уж он бы спас меня. Бездомной бабушке в селе родном я говорил, мол, так ее люблю, что подрасту и сам срублю ей дом, дров наготовлю, хлеба воз куплю. Мечтал о многом, много обещал. В блокаде ленинградской старика от смерти б спас, да на день опоздал, и дня того не возвратят века. Теперь прошел я тысячи дорог, купить воз хлеба, дом срубить бы мог. Нет отчима, и бабка умерла. Спешите делать добрые дела. Это стихотворение было написано в 1958 году. Настоящая фамилия Александра Яшина была Попов. Он родился 27 марта по новому стилю в 1913 году в деревне Блудного Вологодской области в крестьянской семье. В годы Великой Отечественной войны ушел добровольцем на фронт и в качестве военного корреспондента и политработника участвовал в обороне Ленинграда и Сталинграда, в освобождении Крыма. Поэт Александр Яшин был лауреатом Сталинской премии, но на последние 10 лет его жизни пришлись гонения. Эпоха, благостно названная оттепелью, карала поэта за то, что он прозрел глубже, чем было положено. Журналы отказывались печатать его стихи. Его рассказ «Рычаги», опубликованный в 1956 году, изъяли из библиотек и запретили о нем упоминать. Пророческая повесть о деревне, которую он написал в 1960 году, была опубликована только через четверть века. В 1963 году на Яшина набросились за рассказ «Вологодская свадьба», напечатанный Твардовским в «Новом мире». Не простили ему, видимо, сострадания, ведь в его стихах и прозе просто жизнь, боль за родную землю, за крестьянина, вообще за русского человека, лишенного веры и корней. И сегодня Яшина издают очень редко. Александр Яковлевич был красивым и сильным человеком. Среди тех, кто его ценил и любил, очень разные люди. Добрыми отношениями с Яшиным дорожили Пришвин, Чуковский, Симонов, Тендряков. С глубокой привязанностью относилась к семье Яшина великая пианистка Мария Вениаминовна Юдина. Как родного отца любил Яшина бывший детдомовец Николай Рубцов. Александр Исаевич Солженицын сидел в больничном коридоре у палаты умирающего Яшина и писал ему письмо в надежде, что тот еще сможет его прочитать. Наталья Александровна Яшина пишет в предисловии книги отца. Некоторые считают, что советские писатели были недуховными людьми. Это не так. Была горячая действенная любовь к людям, к родине, было восхищение природой, как творением Божьим. Такие писатели, как мой отец, сохраняли веру в Бога через любовь к Отечеству, призывали к правде, в какой-то мере восполняя словом отсутствие храмов. Александр Яшин был крещен в крестовоздвиженской церкви села Пермас. Ее прихожанами были дед и прадед поэта. К счастью, храм уцелел, его видно с любого конца села, но находится он сегодня в бедственном положении. Жители села стараются возродить храм. Сельчане своими силами разобрали перекрытие, делившее пространство церкви на два этажа, остеклили рамы, сделали дверь, заново построили крыльцо. В магазине поставили копилку, куда взрослые дети опускают копеечки. В несметном нашем богатстве слова драгоценные есть. Отечество, верность, братство, а есть еще совесть, честь. Ах, если бы все понимали, что это не просто слова, каких бы мы бед избежали. И это не просто слова.